В эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. И со мной в гостях бывшая свидетельница Иеговы Татьяна Савенкова.
Здравствуйте!
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Сегодня мы с Татьяной говорим про ее опыт пребывания в организации «Сторожевой башни», о причинах, по которым она оттуда ушла. И, что, наверное, самое важное и интересное, поговорим о опыте жизни после организации «Сторожевой башни». Ну, для того, чтобы наши слушатели поняли, с кем мы сегодня беседуем, кто им рассказывает о Светлях Иеговы, наверное, прошу сначала рассказать немножко о вашем опыте пребывания там. Татьяна, какое отношение вы имели к обществу «Сторожевой башни», как вы туда попали и как долго вы там провели?
Ну, я была в обществе в этом 16 лет официально с момента крещения, и до этого еще я лет 5 с ними изучала. То есть, в принципе, почти лет 20 моей жизни – это вот общение со свидетелями. И почему я туда пришла, вот я так думаю, в моем случае, это вот такое желание уйти от каких-то эмоциональных трудностей в моей жизни, которые были вот на уровне общения в моей семье, потому что когда приходишь вот в эту организацию, как мне показалось, это в мир, где люди, по крайней мере, вот должны друг к другу проявлять любовь, и это как бы ожидается, что, по крайней мере, ну хотя бы там найдешь понимание, и это еще усугубляется тем, что на первых порах, я об этом не знала, человеку уделяется такое особое внимание, что там вот все его любят, индивидуально очень много внимания, изучение проводят по два человека беседуют с тобой на протяжении там времени долгого, вот, по крайней мере, раз в неделю, и все это, конечно, притягивает, когда там с остальными где-то в семье даже, например, не очень хорошо, и вот поэтому, к сожалению, так получилось в моей жизни.
Татьяна, вот есть такой термин, называется обычно бомбардировка любовью, имеется в виду, что культисты, люди, которые исповедуют некие псевдохристианские убеждения, специально проявляют к человеку некую такую наигранную любовь, такой заваливают его любовью, чтобы привлечь в рамки своей организации. Вот, оглядываясь назад, смотря на то, как вы пришли в организацию, с вами играли в любовь или вас на самом деле любили и хотели вас видеть?
Вы знаете, нет, я не скажу, что кто-то со мной играл в любовь. Вот я, это мой личный опыт. Я хочу сказать, что те люди, с которыми я общалась в организации, кто со мной, вот то изучение последнее, которое меня привело к крещению, там была очень искренняя женщина. Старейшины, действительно, они обо мне, ну, я так чувствовала, что они обо мне беспокоились, просто на всех этих людей, на них действовали очень сильно, на их вот эти установки, организации, и если бы они, может быть, там не были, то это были вообще бы прекрасные люди, с которыми бы я с некоторыми даже жалею, что это не продолжилось, во-первых, общение, а во-вторых, что, находясь в этой организации, она как бы из этих людей убирает то хорошее, что я наблюдала на многих примерах, что у них есть. Вот даже я читала, что в одном из комментариев ВКонтакте, к сожалению, я не помню, кто это сказал, что в организации людей учат аккуратно вскрывать как бы череп и извлекать из человека все его способности, таланты, желания, всю его душу, наполняя образовавшуюся пустоту установками вот этой организации. И в разных ситуациях это может по-разному влиять на психику. И те люди, которых я там знала уже очень долго, лет 10, это совсем другие люди. Когда я выходила, мне даже становилось страшно. То есть вот тех хороших человеческих качеств организация может из человека совершенно убрать. И видно, что человек сам из-за этого страдает, не понимает, в чем дело вообще, что происходит. И это страшно, действительно. Многие этого не понимают, потому что сразу, если там долго не побыть, это не понять.
Ну, да, напрашивается вопрос. Вы там провели 16 лет. На вас сказалось вот это вот умение вскрывать черепную коробку, вытаскивать все человеческое? В вас человеческое сохранилось?
Мне очень сложно со стороны смотреть на это, но, например, даже... Пример такой моей жизни, может быть, мне не очевидный, что мне очень нравится классическая музыка. Вот Моцарт, это я, те, кто меня знал до этой организации, знают, что я там очень любила все это, может, это нетипично. И вот в организации я просто знала, вот, что мне нравится этот композитор, я люблю эту музыку, все. И только выйдя оттуда, я поняла, что я, в принципе, я даже перестала слушать, я даже перестала ходить куда-то. То есть вот только вот это, установки вот эти вот. И я открыла это для себя как бы заново. Я поняла, что это существует, а я это потеряла. Вот то, что вот мне действительно нравилось, я этим не занималась, хотя никто мне этого не запрещал. Вместо этого я там слушала что-то, музыку царства. Я не могу сказать, что организация запрещает. Нет, она наоборот говорит, нужно, да, это слушать. Но просто настолько вот мозг становится заполнен вот этими всем делами организации, всем вот этим, что ты должен, что там тебе нужно там делать, что, в принципе, вот ничего больше такого главного в жизни может не остаться.
Ну, для того, чтобы люди поняли, о чем мы говорим, музыка царства — это, видимо, музыкальные произведения, которые написаны самими Светилем Иеговой.
Да, да, и они говорят, что это вот... Можно прямо на один уровень поставить и слушать спокойно, и не переживать, что не интересуешься.
Понятно. Ну вот с момента, наверное, когда мы с вами впервые встретились, вы говорили, что вы были очень нетипичным Светилем Иеговой. В чем была эта нетипичность?
Ну, у меня очень критический склад ума, я очень критично ко всему отношусь, у меня, в принципе, там постоянно были какие-то конфликты, потому что, в общем-то, я не знаю, как там, я все время говорила, что мне не полностью, в общем-то, доверяю организации, этим всем журналам, и ко мне относились достаточно терпимо в этом отношении, то есть... Может быть, потому что я резко не выступала там в своих каких-то комментариях против организации, просто задавала вопросы по этому поводу. Но не повторяла то, что там написано дословно. Я хочу сказать, что людям, наверное, надоедает постоянно слушать одно и то же, потому что вот... Когда они слышат, что человек говорит какие-то свои собственные мысли, не то, что там в этих журналах, это вот у меня получалось, и не только у меня, у некоторых, но это очень редко. Они потом очень, я вижу, люди искренне просто, они рады, они подходят, они благодарят, потому что вот это вот настолько уже все надоедает, что людям хочется именно чего-то живого, вот. А то, что там, оно не живое. И человеку тяжело.
Вот в нашей беседе заочной до этой программы вы использовали такой забавный термин «вибромысли». А что это такое?
Ну, люди, когда сидят там на собрании, то они, в принципе, обычно повторяют то, что написано в литературе. Когда им говорят, что нужно поразмышлять на основе Библии там что-то, то они тогда идут в так называемую библиотеку Сторожевой башни, и там ну, какие-то оттуда мысли. То есть вот они, называется, исследовали Библию, это надергали каких-то цитат из литературы по этой теме. У меня была другая ситуация, потому что мне никогда не нравилось читать их литературу, скажу откровенно, все это просто мне не нравилось вообще никогда. Я радостно думаю, что теперь она у меня уже вся выброшена, к счастью. Вот. И я, если мне нужно было размышлять на Библии, то я открывала саму Библию и смотрела, как она сама себя объясняет с помощью перекрестных ссылок и вот этого всего. У меня появлялись как бы мысли определенные в голове. И когда потом на собрании я тоже готовилась, приходилось это читать, и я когда смотрела, что написано здесь, и то, что я сама размышляю, это сталкивалось, и у меня рождались определенные мысли. Я не ставила своей целью что-то делать в явный противовес, просто нравилось это все размышлять о Библии, и это сохранилось до сих пор, потому что это не связано с организацией, в принципе, она этому не поощряла, ну, прямо так. Прямо, что вот человек сам размышления имел в виду изучение их публикаций. Вот. Поэтому это было отдельно от организации, это сохранилось у меня до сих пор и помогает сейчас сохранять веру.
Ну, давайте поясним. Вибра мысли, это от аббревиатуры ВИБР, верный благоразумный раб, если я правильно понимаю.
Да, верный благоразумный раб.
То есть вот те люди, которые стоят за анонимными публикациями «Сторожевой башни». Правильно.
Да, это называется ВИБР. Я только когда уходила, уже столкнулась с такой аббревиатурой.
ВИБР. Хорошо.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Ну, в общем, наверное, после того, что вы рассказали, возникает вопрос, как же вы там продержались 16 лет. Но чтобы у нас хватило времени поговорить обо всем, наверное, чуть иначе вас сформулирую. Почему же вы все-таки ушли? Что стало для вас некой последней каплей?
Я прочитала книги Реймонда Фрэнса, наверное, каждый бывший свидетель знает о них, это «Кризис совести» в поисках христианской свободы, и это настолько меня потрясло, что я просто читала это, я даже ночами читала, потому что мне было очень страшно, потому что была сильная установка, что нельзя вообще читать эту, такую литературу, что это вот прямо настолько такой большой грех, что тут даже если бы это был бы блуд, и то это было бы менее страшно. Поэтому я боялась, что мой мозг скажет: все, хватит, больше не читай. И читала это ночью, даже непрерывно читала. И когда были настолько сильные установки, что даже когда я прочитала книгу «Кризис совести», то, в принципе, я не нашла там для себя таких достаточных причин. Но потом в книге «В поисках христианской свободы», когда я прочитала вопрос вот про кровь, когда я поняла для себя, вот, насколько организация манипулирует жизнью людей, здоровьем людей, потому что я поняла, насколько ложное вот это вот учение, что нельзя переливать кровь, потому что когда говорится в книге «Бытие», на что часто ссылается, что это общечеловеческий закон. Вот в книге «Бытие» 9 главе, там, где говорится, что не надо употреблять кровь, то говорится о том, когда человек уже потерял свою жизнь, тогда Бог взыщет эту жизнь. Когда животное уже потеряло жизнь, то тогда его жизнь символизирует кровь. То есть кровь символизирует жизнь, которая уже возвратилась к Богу. В Библии кровь не символизирует как бы жизнь уже еще живого существа. Тем более, если она может сохранить жизнь кому-то еще. И когда вот я об этом, эта мысль, когда до меня вообще дошло до моего сознания, что точка зрения организации может измениться, так же, как и с пересадкой органов, а дети и люди не получают достаточного лечения. Я представила, как кто-то ходит на могилу к своему ребенку, и я могу быть в организации, которая поддерживает вот это вот все. И мне стало очень жутко, не хотела просто, мне говорили, что вот ты можешь просто ходить, ну, не ходить никуда. Но не хотелось вообще называться даже так, потому что каким-то образом все равно какая-то ответственность, что как бы часть хотя бы номинальная этого всего. Вот. И поэтому из-за этого я решила точно, что я выйду оттуда, Потому что когда это касается чьей-то жизни, то уже оставаться там, это даже не перенос каких-то дат, что там люди ошибаются. Это реально люди теряют свою жизнь. Причем это достаточно много людей. Это когда мы видим какой-то теракт, мы видим, сколько людей. А здесь не всегда это бросается в глаза, потому что в прессу попадают единичные случаи. А сколько на самом деле этих жертв? Если это все представить, то становится очень страшно, и мне поэтому это в первую очередь побудило меня к выходу из этой организации.
А вам доводилось знать какого-то человека, который либо сам скончался, либо потерял кого-то из-за отказа от переливания крови?
Уже когда я, наверное, уже перестала быть свидетелем, то тогда общалась в сети с одной женщиной, вот она потеряла ребенка своего в результате того, что вот в роддоме ее муж отказался перелить кровь. Это было просто ужасно, то, что вот я вот это узнала. И она описывает свои чувства, когда поняла, что по сути отдала своего ребенка в жертву организации. И, как сказать, я не знаю, как она это пережила, но она говорит, что ей тоже поддержали там ее другие христиане, не свидетели. У нее, в принципе, начались панические атаки после этого, и мы с ней переписывались. И это настолько ужасно, что я вообще не представляю, как это возможно. К сожалению, очень мало говорят об этом. Но хочу, чтобы все свидетели поняли вот этот вот вопрос, что здесь говорится о том, что жертва уже умерла, и жизнь, кровь — это то, что возвращается к Богу. И это символ. Символ, который символизирует кровь, не может быть больше той жизни, которую она может спасти.
На самом деле серьезная проблема, и мы уже говорили неоднократно о том, насколько больно это бьет по многим людям, и насколько нет совершенно никакого библейского основания под вот тем запретом, который у святителей Иеговы есть, даром, что само это учение на протяжении многих лет менялось, и, как мы с вами говорили однажды, учение, которое у святителей Иеговы было в 80-х годах, когда они запрещали пересадку органов, было основано на совершенно таких же аргументах. И свидетели Иеговы его отменили. Теперь они на том же основании запрещают переливание крови. И, в общем, наверное, это вопрос времени, когда они это учение отменят тоже. И, к сожалению, есть такая особенность у организации «Стражевая башня», что они, как правило, не извиняются за свои ошибки перед теми людьми, которые пострадали по их вине, вот за те запреты, которые раньше были.
Ну, Дмитрий, а тут извиняться, не извиняться, когда такой ужас случился, что человек, например, потерял ребенка, да хоть вся организация на колени встанет, уже ведь ничего не изменишь. Я, в принципе, у них там аргументы, что это может привести к каким-то последствиям самопереливания крови, но ведь это же тоже нужно, как и во всех случаях, поступать разумно. Бывают случаи, когда иначе, ну просто вот все, иначе вот человек без этого умрет. Вот только в этих, конечно, критических случаях, не прям вот все время надо переливать кому-то кровь. Бывает критический случай, когда это необходимо, вот все, человек умрет, и смотреть, как он умирает ради вот этих, то, что там написано в их макулатуре, ну это просто не укладывается вообще в голове.
Хорошо, в конечном итоге вы ушли из организации, и в вашем отношении произошло, ну, наверное, чудо, которое не было в жизни, не произошло в жизни многих других свидетелей Иеговы бывших. Вы остались верующим человеком, вы стали христианкой. Вот насколько сложно вам было сохранить веру в Бога, отношения с Богом, желание жить духовной жизнью после организации? Что вам помогло продолжить размышления на эту тему и прийти в христианскую церковь?
Ну, Господь мне помог, я так скажу, как верующий человек. Потому что, когда я перестала быть свидетелем, у меня было сильное желание пойти в какую-то адекватную церковь, не секту, которая так относится к жизни, а просто пойти. И мне мешали очень многие установки, которые я получила в этой секте, что там чуть ли все остальные, а это все как идолопоклонники или что-то совершенно ужасное. Поэтому я постепенно общалась с христианами, вот, и постепенно нашла тот путь, который мне сейчас, я думаю, что это для себя решила, что правильный.
А когда вы уходили из организации, вы уже знали, куда вы пойдете?
Нет, я уходила совершенно в пустоту. Вот даже мне на правом комитете спросили старейшины, наверное, кто-то с тобой уже поговорил, и ты теперь знаешь, читаешь ли ты там Библию. Я говорю, что нет, я вообще не знаю, куда я ухожу. Мне просто страшно из-за этого вопроса про кровь, и я не могу. Я поняла, что это не может символизировать живую, когда животное еще или человек жив, и я не могу с этим вопросом. Они мне, в общем-то, не дали толком объяснить там свою позицию. Даже Библию не давали мне открыть, но спрашивали мне, вот ты теперь так будешь сидеть и сама читать Библию? Я говорю, ну а что делать? Да, я буду сидеть и сама читать Библию. То есть это был такой шаг в пустоту. Я много молилась, чтобы... потому что я говорила, что я просто не могу иначе поступить. Вот. И я какое-то время потом была просто в полном таком одиночестве. Это была очень-очень эмоционально сильная боль, очень больно. Я еле ходила вообще, я постоянно рыдала. И это с тем учетом, что у меня там нет родственников, не осталось. Я вот представляю, насколько же это может сильно влиять на людей, которые там оставляют ребенка, на людей там, которые там, я не знаю, муж, жена. Вот это когда с тобой не общается не только тот круг людей, с которыми ты привык всю жизнь общаться, ну вот в моем случае полжизни это, но и близкие, даже родственники. То есть мне очень было сложно вообще выходить из этого состояния, и вот к счастью своему, вот я Дмитрий, что встретила, я когда рассказываю, что есть люди, которые занимаются, что помогает людям, которые выходят из этих сект, то очень даже вот благодарна, даже хочу сказать здесь, в эфире, потому что это большое время, которое тратится вот на таких людей.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Ну, я сразу поясню, правовой комитет, о котором вы сказали, это специальная группа старейшин, которых назначают для того, чтобы разбирать случаи с людьми, которые либо совершили некое преступление против членов организации, либо которые изгоняются из организации. Да? То есть на этом суде нет адвокатов, на этом суде нет прокуроров, вы сидите одна перед тремя мужчинами-старейшинами, которые вас допрашивают с пристрастием.
Ну, в общем, да, но хочу сказать, что не всегда это прямо так уж. Вот, например, когда уже оттуда хочешь выйти, то я не знаю еще, кто там больше пострадал.
Да, я помню, как я об этом рассказывал.
Да, поэтому смотря с какими целями туда ходить.
Хорошо, вы... сказали, опять же, вот когда мы беседовали перед эфиром, что когда вы вышли из организации, вы как будто вышли из какого-то бункера. Что вы имели в виду?
Ну, как вам сказать, все время приходит в голову фильм, я не помню, советская такая комедия.
«Письма мертвого человека»?
Нет, по-моему, «Секс-миссия» она называется. Как вот заморозили двух мужчин, а потом они проснулись, вот, наверное, все это... Ну, многие смотрели, да, и там они проснулись, вокруг одни женщины, там все это, и они жили в каком-то замкнутом
пространстве. И какая часть этого фильма?
И все боялись выйти наружу, вот эта часть этого фильма. Все думали, что все, там нет жизни, там мертвая жизнь. И даже когда они вышли, они вот были вот в этих вот, ну, скафандрах, да, и боялись даже дышать, и все боялись с опаской. А причем вот главарь, это как раз организация, спокойно жил там на свободе. Вот что мне вот прямо вот все время приходит аналогия, что, возможно, люди очень боятся вот этого, что они сейчас вот в абсолютной истине находятся. И если они оттуда хоть шаг сделают, то все, во-первых, они лишатся этого общения, во-вторых, вот все, они где-то там погибнут без этой их верного раба, этого в Армагеддоне. То есть вот такой страх присутствует. А на самом деле, к кто хочет выйти, здесь можно дышать. Можете успокоиться, выходить, дышать и не бояться этого. Это не то, где нужно спасаться. Это то, что закрывает, наоборот, от нормального, реального мира.
Татьяна, а вот когда вы ушли из организации и начали общаться с другими верующими людьми, не относящимися к свидетелям Иеговы, что в них было другого? То есть вы общались с очень разными, с пятидесятниками, с евангельскими христианами, с лютеранами, с католиками. Вот чем другие верующие люди отличались от свидетелей Иеговы? Если отличались чем-то.
Ну, вы знаете, что, наверное, везде люди. Я не могу сказать, что свидетели Иеговы – это ужасные люди. Это в большинстве своем, те, с которыми я встречалась, это хорошие люди. Я до сих пор тепло вспоминаю о многих моментах, которые я с ними провела. Вот. И мне очень жаль, что нельзя сделать такую систему, чтобы как бы задействовать только тех, кто вот этим всем управляет, а не тех, кто просто действительно жертвы этой системы. Поэтому я не желаю ни преследований, ничего такого этим людям. Я просто очень хочу, чтобы они поняли, что они совершенно напрасно вот сейчас идут на эти жертвы, что это просто совершенно неоправданно. Вот. И когда я с другими общалась с людьми, ну, наверное, они меньше мне там, как у них нет такой установки какой-то очень централизованной, которая там, может быть, была. Вот этого нет. Вот. Все не вращается вокруг этого. Намного большая свобода какой-то мысли. Даже вот общалась с католиками, там, что они могут обсудить там слова папы, там свои катехизисы они могут обсудить, не согласиться с чем-то. Здесь, когда свидетель, это невозможно. Это вот все, это пища вовремя, как это говорится, это истина вот на данный момент, которую нужно принять и, ну, по-другому мыслить, это считается уже неблагоразумно.
Сейчас мы вернемся к этой мысли. У нас есть звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогая Татьяна, я очень хотела бы задать вопрос по поводу вот причин выхода из секты. Вот, как я поняла, только вас вот поразило и оттолкнуло то, что они против переливания крови. А вот по самим взглядам, по самой поклонению, что ли, или по
богословию каким-то
вы другим вопросам, есть какие-то разногласия или же нет? Вот я почему этот вопрос задаю? У меня сослуживица по работе, она вот ходила в эту секту, и меня удивляло, насколько вот она была заражена идеей пропаганды, что ли, вот как обычный русский человек, который, в общем-то, в менталитете скром и не имеет таких вот, как раскованности. А тут вот такая вот у нее была искренняя, горячая потребность, ее никто не заставлял. Она сама на работе открыто взгляды свои вот. Как бы это нам перенять православным и вообще христианам, открыто и смело говорить о своих взглядах и свидетельствовать о своих убеждениях?
Большое спасибо за ваш вопрос. Да. Я прерву вас, к сожалению, чтобы нам осталось время ответить на него. Татьяна, вы...
Да. Я вообще размышляла долго об этом, о той системе, которая есть в этой... В этой организации, да. Я хочу сказать, но это моя личная точка зрения. Если бы они с помощью той системы образования и вообще изучений, которая там существует, они бы обучали людей адекватным каким-то вещам, то, в принципе, она бы дала свои результаты. То есть вот я, выйдя из организации, я, в общем-то, к сожалению, не вижу в христианских структурах настолько сильного как бы
желание
организованного обучающего процесса. То есть есть вещи, которые, убрав все вот эти деструктивные мысли и учения, но сами то, что вот настолько подробное обучение человека, акцент на основных мыслях. То есть вот если бы христиане имели достаточное обучение, то они бы, в принципе, не попадали в такого рода секты. Потому что сколько случаев я слышу, вот, да, свидетели подошли, показали по Библии то и то, подошла к священнику, он, а, ты общался со свидетелями, иди теперь отсюда. Вот это совершенно неприемлемая ситуация. Если меня слышат сейчас какие-то священники, если к вам подходит человек, пообщавшийся с сектой, это человек, которому нужно уделить первостепенное внимание, потому что иначе он там может зависнуть лет на 20. Пожалуйста, вот когда приходит человек, вы же знаете Писание, объясните ему спокойно, что и как нужно понимать, потому что иначе найдутся люди, которые ему это объяснят, и объяснят с теми акцентами, которые считают нужным. Вот это потом уже незаметно становится, когда туда попадаешь, потому что акцент расставляет организация, и люди уже не понимают. Например, то, что там какие-то ссоры, да, семейные или что-то, какое-то отношение к людям, это не стоит на той же ступени, чем отказаться от праздников, например, нарядить елку. Вот ты там поскандалил, да, с мужем, но если ты нарядил елку, то все. Вот, что-то еще, какие-то добрые дела, например, помочь человеку, даже пожилому, пообщаться с кем-то, у кого трудная ситуация. Это не идет там в сравнение, когда нужно идти на проповедь. То есть это вообще, это совершенно внушается, что это первостепенная задача, которую человек должен делать. За это пишутся часы и...
Сдается отчет,
сколько часов человек проповедовал, и внушается, что он это должен делать практически вот все время, пока есть такая возможность. И на работе, и везде. И чем больше у человека этих часов отработанных, что он проповедовал, тем больше он считается духовный. То есть вот человек, который будет ездить в больницу к людям, да, помогать там, например, пожилым людям, чем-то заниматься с детьми или что-то еще делать, он... Если у него маленький отчет, если у него вдруг вообще нет отчета, то это, вот, это ни о чем. Это в организации это совершенно низкий рейтинг получится.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Поэтому совершенно вот таким образом расставлены акценты, и со стороны можно подумать, что люди там вот стремятся это все сделать. Они действительно стремятся, но в результате вот такого вот обучение, которое дает организация.
А по моему опыту общения с бывшими свидетелями Иеговы, я бы сказал, наверное, что многих из них вот такая система обучения, когда люди делают вроде бы внешне правильные вещи, то есть тут проповедуют по не совсем правильным причинам, из некоего страха наказания или из желания угодить организации, порождает некое такое невротическое состояние, потому что, с одной стороны, я слышал рассказы бывших свидетелей Иеговы, которые говорили, что они чувствовали себя виноватыми в буквальном смысле, когда брали некий отпуск, выезжали за город с семьей или там каким-то образом занимались своими делами, вместо того, чтобы идти проповедовать. А один бывший свидетель Иеговы, мы с ним на одной конференции встретились, он не был христианином, просто вот человек, который ушел из организации, и каким-то образом со своими подопечными, он был старейшиной в общении, он пытался некую видимость духовной жизни поддерживать. Вот мы с ним говорили на тему о том, во что он верит, он не признался в кулуарах, он говорит, вот так хочется идти проповедовать. Я говорю, а что ты хочешь проповедовать? Ты же сам сейчас вот находишься в совершенном раздрае, у тебя никаких толком взглядов в голове не сформировалось. Он говорит, не знаю, но вот желание проповедовать есть. И в этом смысле вот то, о чем говорит Татьяна, наверное, как раз на это и указывает, что есть вот это такое мощное побуждение идти и что-то делать, вот, но оно действительно основано на таком жестком режиме внутри организации. Поэтому я бы сказал, что желание проповедовать – это хорошо. Это как раз то, что должно быть у христиан даже в большей степени, чем у свидетелей Иеговы или кого бы то ни было еще. Но причины, по которым это делают свидетели Иеговы, наверное, копировать христианам не стоит. У одной хорошей христианской организации есть такой девиз, готовы ли вы, христиане, делать ради истины то, что культы делают ради лжи? Вот, мне кажется, где-то вот из этого надо исходить. Но очень здорово, что вы об этом думаете. К сожалению, вы не представились, поэтому не знаю, как вам обратиться. Но спасибо за ваш вопрос. Это было очень здорово. Я рад, что мы на эту тему поговорили. Татьяна, во время нашей подготовки к эфиру вы сказали, что были два момента, которые вам показались такими важными, очень полезными именно в христианском общении: молитва и исповедь. Вот могли бы вы остановиться в оставшиеся 5 минут на том, почему это было так важно?
Ну, я думаю, это в основном затронет тех, кто, выйдя из организации, все-таки решил остаться в вере, потому что по-разному человек может решить, и здесь нельзя осуждать, потому что разное влияние может оказывать на человека этот нахождение там. Но если человек все-таки решил сохранить веру, вот как я и пришел в храм, то сразу видно отличие того, что он видел в организации, и того, что видишь где-то в храме, потому что люди приходят туда для того, чтобы именно пребывать в молитве. Вот когда я была в организации, я даже спрашивала у людей, сколько они могут посвятить времени молитве. И обычно это 5 минут. Иногда, да, мне отвечали сестры, что 15 минут. Но когда я говорила, что, возможно, вот полчаса, на меня в основном так смотрели, что это очень-очень тяжело. На встречах это вот 2 минуты перед встречей и 3 минуты после встречи, иногда максимум, 10 минут. То есть люди приходят туда загрузиться какими-то вот принципами вот этой организации, что-то себе в голову вложить, какую-то информацию, но не пообщаться конкретно с Богом, как это бывает, когда приходишь в храм. Это богослужение, которое представляет собой молитву, чего мне очень не хватало. То есть постоянно было такое, что в меня какие-то установки ставят там информационные. А вот такого живого общения с Богом, как для чего, в принципе, человек, как Иисус говорил, дом мой назовется домом молитвы, вот такого я там не увидела. Поэтому когда человек оттуда выходит, то должен понимать, что теперь у него открыта большая возможность приходить в храм, и, может быть, для кого-то будет непривычная такая пассивная позиция, что там не будет так много информации на тебя идти, и не нужно будет ничего высказывать, как там, но зато можно общаться с Богом. Вот как-то нужно перестроиться, наоборот, вот на это, и тогда можно чувствовать себя гораздо лучше.
Исповедь.
Исповедь — это те люди, которые действительно хотели бы что-то менять в отношении своего именно христианского пути, если есть такое вот желание. Потому первое, что нужно сделать, это прийти на исповедь. И это сразу поменяет. У меня сразу прошли какие-то мысли депрессивные вот после первой моей исповеди. Потом они возвращались, я опять ходила. И, в общем-то, она может менять человека намного сильнее, вот в моем случае, чем если человек ходит куда-то даже к психотерапевту. Это вот касается моего личного случая. Я не против психотерапии, если это кому-то, может быть, тоже поможет, да. Но тут я не знаю, как это действует. Видимо, я так думаю, что Господь дает такую благодать в этом вопросе.
Чудесно. Дорогие друзья, сегодня мы с вами общались в прямом эфире с бывшей свидетельницей Иеговы, ныне христианкой, Татьяной Савенковой. Надеюсь, что вы услышали себя много важного и полезного. Несмотря на то, что организация свидетелей Иеговы сейчас официально не функционирует в нашей стране, тем не менее, эти люди по-прежнему живут рядом с нами. Многие из них по-прежнему верят в то, во что верила Татьяна, и многие по-прежнему пытаются делать то, что Татьяна делала раньше. И если вы сталкиваетесь с этими людьми, знаете, что они не должны быть объектом нашей ненависти, они должны быть объектом нашей проповеди, нашей любви. Я надеюсь, что вы сможете помочь им узнать истину и прийти в христианскую церковь. На этом, к сожалению, наша сегодняшняя передача закончилась. Присылайте нам свои вопросы на адрес Радио Мария и на адрес Центра апологетических исследований. А сейчас нам с вами придется попрощаться.
Да, всем до свидания.
Оставайтесь Спасибо. С миром и служите Господу с радостью.
Вы слушали программу из архива «Радио Мария».